Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Здесь в студии Алексей Пичугин, Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И вместе с нами этот светлый вечер сегодня проведет руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, диакон Александр Волков. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Диакон Александр Волков родился в Москве в 1982 году. Окончил филологический факультет Московского государственного университета. С 13 лет помогал на богослужениях в храме Святой Мученицы Татьяны при МГУ. Работал в учебном комитете Русской Православной Церкви. Диаконом стал в 2005 году. С 2009 года – заместитель руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, а с 2012 года – ее руководитель.
Мы знаем пресс-секретарей первых лиц, ну как знаем, знаем их, естественно, по эфиру в основном. Владимира Путина, Дмитрия Пескова, Дмитрия Медведева, Наталья Тимакова. Они довольно часто выступают с заявлениями, ну, которые мы как-то так принимаем как официальную позицию их руководителей. В чем заключается ваша работа?
С одной стороны, моя работа заключается примерно в том же, транслировать официальную позицию патриарха. Существует в нашей церкви некоторое смысловое разделение на общецерковную информационную структуру, синодальный информационный отдел, и, соответственно, комментирование событий официальных, официальное комментирование событий общецерковной важности отнесено к компетенции Владимира Ивановича Легойды, а все то, что связано с деятельностью представителей церкви, с его служением, с его какими-то заявлениями, с его инициативами, относятся к компетенции пресс-службы. И поэтому, соответственно, я в публичной сфере занимаюсь тем, что связано с деятельностью патриарха и его служения. А, ну, кроме этого, как и в любой пресс-службе, это обеспечение служения представителей нашей церкви в информационной его части, то есть обеспечение работы журналистов, координация всей их деятельности во время тех или иных мероприятий, официальная хроника, ведение официальной хроники патриарха на официальном сайте в других местах, ну и масса другой такой организационной
текущей
и
работы.
Текущей работы, связанной именно с деятельностью предстоятеля.
А блог в Фейсбуке патриарха вы ведете?
Блог в Фейсбуке именно патриарха ведет Синфо, а у нас есть собственная
Синфо
страница.
Синфо – это синодальное информационное отдел.
Да, извините, я так по привычке говорю, как
да,
так
между нами,
как
между
принято.
Нами, да.
А что касается пресс-службы, то у нас, разумеется, тоже есть свое представительство в сети Facebook, и там есть тоже страница пресс-службы, она тоже пользуется какой-то популярностью, мы там что-то тоже публикуем. Я не могу сказать, что, на мой взгляд, это что-то такое чрезвычайно важное для нас, скорее как дань необходимости.
Угу.
Мы этим занимаемся, и, ну, впрочем, с другой стороны, конечно, какой-то обратный отклик есть от социальных сетей. Мы сейчас вот уже запустили еще страницу ВКонтакте. И
вот буквально недавно.
Буквально недавно. Я имею в виду тоже о странице пресс-службы. Говорю о странице пресс-службы. И что-то в Твиттере тоже выпускаем иногда. И есть какой-то обратный отклик. В этом, наверное, есть свой смысл.
То есть, иными словами, синодальный информационный отдел – это такое министерство информации, да, а пресс-служба – это пресс-служба.
Ну, само по себе формулировка Министерства информации так нас отсылает, я не знаю, к Оруэллу, наверное, да, поэтому я бы так не стал говорить, да, это ведомство, которое занимается освещением жизни церкви и служения церкви, а наше ведомство занимается освещением жизни предстоятеля церкви.
А раньше называлась пресс-служба Московской патриархии, теперь пресс-служба патриарха. Это в связи с тем, что возник синодальный информационный отдел, и
да, вот в чем разница,
произошло
да.
разделение обязанностей?
Да, значит, была история следующая. Сначала, вообще, в принципе, родоначальником всего была служба коммуникации отдела внешнецерковных связей, которая существовала на протяжении каких-то лет. И поскольку именно в отделе внешних церковных связей на протяжении десятилетий формулировалась и позиция церкви, и основные церковные инициативы происходили, на самом деле, оттуда, ну, понятно, по какой причине, по причине того, что отдел внешних связей возглавлял на протяжении многих лет митрополит Кирилл, а до него тоже очень-очень активные иерархи нашей церкви. Собственно, лучшие представители, так скажем, церковной иерархии возглавляли отдел внешних связей на протяжении всего советского времени. Оно и понятно, почему. И поэтому, собственно, все инициативы исходили оттуда. И, разумеется, какое-то формулирование публичной повестки дня тоже необходимо было там производить. И поэтому там существовала служба коммуникаций, отдел внешнецерковных связей, которая в том числе занималась наполнением там, официальной ленты, публикацией всяких официальных бюллетеней и прочее. А после 2005 года была создана в структуре непосредственно Московской патриархии. Ну, для наших радиослушателей поясню, в церкви есть отдельные структурные подразделения, синодальные отделы, которые отвечают за тот или иной участок работы, в том числе за внешнюю деятельность церкви, отдел внешних связей. И есть общая церковная такая как бы администрация, это управление делами патриархии, которое непосредственно связано с патриархом, с его служением и работой. И вот внутри этого ведомства, такого общецерковного, ну, опять же, так, правильно, там, как администрация там, главы государства, условно говоря, да, была создана пресс-служба тогда Московской патриархии. Поскольку официально и так открыто общецерковной такой структуры иной не было, то невольно пресс-служба патриархии стала заниматься вообще всем, что еще не было организовано. То есть взаимодействием с журналистами, организацией там всяких мероприятий, ответом на миллионы вопросов по телефону со всех уголков страны, помощью там журналистов, организации там каких-то мероприятий, я не знаю, в епархиях, в отдаленных регионах. В общем, работы много, и она была не очень хорошо организована просто потому, что не было ресурсов. То есть был один телефон, электронная почта, на которую звонили все, потому что вдруг появилась некая точка, в которой можно позвонить и хоть что-то узнать.
Стихийная такая работа,
стихийно,
да?
Стихийно, да, все это возникало. Но как-то это все существовало параллельно с обеспечением, с информационным обеспечением деятельности патриарха Алексия. После его блаженной кончины в марте 2009 года решением синода был создан синодальный информационный отдел, и дальше мы уже уточнили свои функции, синодальный информационный отдел уточнил свои функции, и теперь мы уже на протяжении 6 лет мирно, дружно и очень, на мой взгляд, эффективно
сосуществуете.
Мы, вот плохое слово, сосуществуем.
Мы взаимодействуем.
Взаимодействуем, живем вместе, идем рука об руку вместе с синодальным информационным отделом. Мне кажется, очень хорошая у нас получается такая форма. Не знаю, насколько это видно со стороны извне, но, по крайней мере, изнутри мы понимаем, что все неплохо устроено.
А вся вот такая коммуникация, взаимодействие со СМИ замыкается только на пресс-службе патриарха и на синодальном информационном отделе, или у каждого отдела синодального есть еще своя как пресс-служба или какой-то отдел, который работает?
Как у любого ведомства есть своя, должна быть своя пресс-служба, у любого синодального отдела тоже есть своя какая-то информационная структура. Она не везде, по-моему, называется пресс-службой, просто потому что само по себе название пресс-службы уже подразумевает какую-то необходимую структуру, базу.
Но есть пресс-секретарь, во всяком случае, да? Как у всякого
министерства
есть свой, да? По большей части,
да, в отделах есть пресс-секретари или там какие-то люди, которые занимаются так или иначе информацией. Другое дело, что, может быть, не все отделы нуждаются в такой постоянной штатной единице, просто потому что не все они в достаточной степени публичны. По нашим таким церковным нынешним установкам в публичной сфере в рамках своей компетенции могут находиться председатели синодальных отделов. То есть они являются публичными фигурами и могут комментировать, говорить что-то по той тематике, которая касается их отделов. Будь это отдел по взаимоотношениям церкви и общества, социальный отдел, военный наш отдел и так далее. То есть, ну, так или иначе, все это более-менее так структурно организовано вот таким образом.
Отец Александр, а что касается аккредитации журналистов, вы всех допускаете, кто подает заявки, или у вас есть какой-то отбор, какие-то критерии, как это происходит?
Ну, у нас, разумеется, никаких отборов в плане там
черного списка изданий.
Да, черного списка изданий, там черных меток, я не знаю, еще что-то нету, конечно. И мы всех журналистов всегда рады видеть, как бы они к церкви не относились. И на самом деле есть журналисты, есть издания, которые к церкви относятся заведомо кое-как, заведомо не предвзято. И это нас, конечно, огорчает, но если такие коллеги аккредитуются, то, разумеется, мы никак им никогда не отказываем.
А что они потом пишут? Вдруг они понапишут чего-нибудь не того?
Могут, да,
могут. И что тогда? Вот как
быть? Опять же, с сожалением мы констатируем, что вот несмотря на то, что мы делаем все от себя зависящее, чтобы людям дать какую-то адекватную, полноценную картину происходящего на том или ином мероприятии. Но, с другой стороны, люди этим манкируют и предпочитают что-то устраивать такое очень самостоятельно. Бывает, в этом смысле бывают неприятные истории, когда журналисты каких-то светских таких вот
желтых
критически, нет, как раз вот не желтых, критически настроенных к церкви издания начинают выискивать что-то странное там, где этого не лежит, да, и замечать что-то несущественное вместо того, чтобы на каком-то мероприятии отражать суть. Вот это вот больше всего огорчает, когда люди приходят и говорят о том, что ну вот там увидели рядом с, не знаю, там, с храмом Христа Спасителя стоящий Мерседес. Чей Мерседес? Там, я не знаю, имеет он отношение к мероприятию, не имеет он отношения, неважно, но зато они сделали фотографию, но зато они написали, что вот стояли Мерседесы сотнями, там десятками.
Ну, это красная тряпка, да? Ну,
кстати,
уже такая,
московские,
да,
издания, мне кажется, уже давно
этим... Отписали, да, но все равно бывает такое. Бывает,
это так, да? В регион уходит обычно.
Утрирую немножко.
Как
но,
мне
в принципе,
кажется.
В принципе, такого рода вещи бывают не только с машинами, и с какими-то вещами, которые связаны вот с сутью. То есть мы приглашаем журналистов для того, чтобы они услышали что-то важное.
Позицию церкви.
Позицию церкви, вопросу, то, что им, да, должно быть, на наш взгляд, интересно. Но вместо этого иногда мы видим, что оказывается интересным совсем не то, что таковым на самом деле является.
А вы можете запретить что-то комментировать или поставить, ну, скажем, какое-то временное ограничение?
Комментировать кому?
А СМИ, которые аккредитованы?
Ну, нет, конечно. Другое дело, что мы в очень такой тесной связи находимся, в взаимодействии с федеральными агентствами, федеральными изданиями, газетами и журналами, и, ну, в первую очередь с агентствами, конечно, учитывая ту скорость, молниеносную скорость
распространения информации,
которая связана с деятельностью именно агентств, то, конечно, мы с ними очень плотно взаимодействуем. В каком плане? В том плане, что мы понимаем, что действительно новости выходят очень быстро, и бывают ситуации, когда нужно немножечко подождать, скорректировать в какие-то моменты можно в силу тех или иных причин, ну, немного какие-то темы отразить более полно, если немного подождать. Ну, условно говоря, происходит какое-то событие, патриарх делает какое-то заявление, и кажется, что вот сейчас, вот еще секунду, и вот надо срочно выдавать на ленты, но мы просим, давайте полчаса подождем, дождемся окончания, еще раз все это проговорим, все вместе как бы сформулируем какие-то вещи, так, чтобы все было более-менее понятно, чтобы у читателей, опять же, не возникало ощущение какой-то вот такой сиюминутности того, что дается.
А если чтобы... они нарушают это? И бывает, что они нарушают?
Ну, вы знаете, ну, мы же не в пионерлагере, что значит нарушают, не нарушают. Ну, все взрослые люди, мы все профессионалы, в общем и целом, понимают, что они делают одно и то же дело. Да? Мы со своей стороны людям помогаем в их работе, да, и делаем так, чтобы их работа была максимально такой наполненной.
Здесь просто вопрос приоритетов, мне кажется. Качественная информация нужна или...
Или совсем срочная, жареная.
Да, условно говоря. Потому что жареное, оно не всегда может оказаться качественным, да, потому
да,
что да, точность формулировки,
конечно,
ну и так далее.
Да, вы говорите, что вы работаете с различными информагентствами. Ну, их всего три крупных. Да. Это Артас, РИА Новости, Интерфакс. РИА Новости уже Россия сегодня, вернее. Я так понимаю, что у патриарха есть определенный пул журналистов, которые вместе с ним ездят по епархиям, сопровождают его на мероприятиях в Москве, где-то на богослужениях присутствуют. Расскажите, пожалуйста, как он работает, кто туда входит, кто принимает решение о том, что тот или иной журналист, то или иное издание, агентство будет входить в этот пул?
Решения принимают сами журналисты. И здесь никаких заведомо составленных заранее списков нету и никогда не было. Вообще все это начало, у нас этот пул начал формироваться тоже с 2005 или 2006 годов. Даже, на самом деле, раньше. Федеральные агентства всегда, по крайней мере, в новой нашей истории, с начала 90-х, всегда были рядом. И всегда, понимая роль служения патриарха, всегда пытались оказаться там, где находится патриарх, и что-то узнать. Для них это было всегда важным. Мы просто стали все это пытаться организовывать таким образом, чтобы им было удобно работать. И кто-то, когда мы вот нашу работу начали, уже был где-то рядом, так или иначе знаком с кем-то из церковных деятелей и понимал, что вот он более-менее отражает церковную тематику в своей работе. Кто-то после того, как мы начали работать и стало понятно, что это действительно эффективно и приносит свои плоды, пришел, там, не знаю, там, РИА Новости, пришли, познакомились, сказали, вот-вот, есть мы, давайте мы будем как-то сотрудничать более-более так тесно. И так постепенно сформировался тот журналистский пул, который и есть сейчас. Это все три, большая тройка агентств, это все наши основные большие газеты бумажные, несколько интернет-изданий. С недавних пор в журналистском пуле «Патриарх» находятся и корреспонденты радиостанции «Вера», и что тоже очень хорошо. И мы
это в студии тут сидит.
Да-да-да, мы это всегда приветствуем. Наши православные телеканалы «Спас Союз». И это все формируется в достаточной степени естественно. И, с другой стороны, мы всегда открыты к тому, чтобы какие-то издания направляли своих журналистов в наш пул, да, чтобы мы с ними более тесно работали, чем раньше. Поэтому это всегда приветствуется, и мы, еще раз повторю, ко всем открыты, здесь нет никаких-то там ограничений. Все складывается естественно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, диакон Александр Волков, вместе с нами сегодня проводит этот светлый вечер. Отец Александр, скажите, вот мы говорили о патриаршем пуле. Люди, которые в него входят, которые относительно часто, уже постоянно практически ездят, сопровождают патриарха, из светских изданий, это в основном люди тоже церковные или абсолютно светские ребята, которые просто, выбрали для себя такую тематику.
Или за них выбрала их редакция.
Или выбрала редакция,
да. По-разному все бывает. По большей части нас сопровождают люди верующие. Либо на протяжении многих лет. И поэтому, знаете, как это все возникает тоже естественным путем. Вообще религиозная новостная тематика – вещь такая, которая естественным образом вынуждает людей очень внимательно и подробно разбираться в предмете. Ну, как, наверное, и любая другая, да? Но если ты безразличен к вере, если ты безразличен к православию, то вряд ли ты сможешь хорошо и профессионально отражать те или иные события церковной жизни. Я это вижу, на самом деле, и по тем журналистам, которые с нами работают от раза к разу.
Это как с футболом, наверное. Да? Если ты не любишь футбол, то ты не сможешь о нем хорошо писать.
Да,
и
да,
точно так
да.
же, как, скажем, там, приготовление пищи, там, кулинарии, да, если ты.
С одной стороны, но с другой стороны, вы знаете, если профессиональному журналисту дать поручение разобраться в какой-то конкретной теме и написать статью, то он должен разобраться, прочитать, понять. Но все же вопросы веры, они настолько деликатны и личностность, что когда ты об этом начинаешь говорить, если об этом начинаешь говорить в телеграфным методом, там, с помощью срочных каких-то новостей в агентство, то это одно. Когда ты с этим живешь постоянно, то это другое. Поэтому понятно, что даже вот качество новостей, которые выходят на лентах федеральных агентств из регионов, когда там отрабатывают ту или иную церковную тематику, журналист, просто поскольку с ней столкнувшись в тот или иной момент, категорически отличается от качества новостей, которые готовят наши пуловские журналисты тех же самых федеральных агентств. Все они люди верующие или, по крайней мере, очень глубоко сочувствующие православию и, по крайней мере, хорошо себе представляющие, о чем тут вообще идет речь.
Отец Александр, а если, к примеру, вот смотрите, события, возьмем какой-нибудь конкретный пример, Дни славянской письменности и культуры. Широкое освещение было в СМИ, да, многие отозвались и о концерте, который был на Красной площади, и вообще о том, что это за праздник, какова его роль в нашей истории и так далее. Были разные сообщения, были сообщения сугубо информационного такого характера, были оценочные, какой замечательный концерт, как все прекрасно, даже с неким придыханием таким, да, встречались. Были критические замечания, связанные с тем, что это очередной пиар. Ну, таких вещей, да,
избежать,
я думаю, что да, да, это абсолютно такая вот в порядке, в порядке ожидания, да, такая история. А вы как на такие вещи реагируете? Какие вам сообщения кажутся наиболее адекватными и полезными, что ли, да, потому что критика иногда тоже бывает полезна. Сообщения с придыханием не всегда работают, не всегда вызывают правильную реакцию, например, критически мыслящей аудитории, да. Вот какие бы вы оценки дали таким разнонаправленным
понятно, комментариям? Да, понятно, конечно, существует естественная какая-то разница, она связана и с разной степенью профессионализма, наверное, наших коллег, с одной стороны, с другой стороны, с тематикой изданий, потому что, опять же, возвращаясь к нашим федеральным агентствам, там просто редакторы вряд ли пропустят какие-то слишком экспрессивные личностные оценки журналиста в рамках заданного там, формата новости. Другое дело, мы на самом деле всегда заинтересованы, когда журналисты продуманно и глубоко освещают то или иное событие. Понятно, что это формат скорее больших изданий, газет, больших интернет-изданий, и мы всегда приветствуем, когда люди просят нас о том, чтобы мы помогли им в подготовке того или иного материала. И в этом смысле мы здесь как раз тоже взаимодействуем очень плотно с синодальным информационным отделом. И всегда, конечно же, находим какие-то общие такие точки соприкосновения с журналистами, и они, на самом деле, всегда бывают очень благодарны, когда им вдруг открывают что-то, что они себе представить не могли в отношении той или иной темы, в том числе, вот если говорить и о дне славянской письменности и культуры. Поэтому, что касается критики, то она тоже, наверное, так положено, что она должна быть. Другое дело, что критика должна быть взвешенной и, ну, как бы сказать, объективной. Да? К сожалению, сейчас очень многие начинания, инициативы церкви критикуются только потому, что они начинания инициативы именно церкви. И это же самое мероприятие, которому на самом деле всего-то 3 года, и мы уверены в том, что оно будет жить еще на протяжении десятилетий и столетий, и вообще навсегда. Этот день будет теперь в нашей истории днем такой встречи людей на Красной площади и их совместного такого песенного общения. Кстати говоря, эта идея о всенародном песенном празднике, она принадлежит патриарху, и это его была многолетняя мечта. О том, чтобы вот наш народ запел, о том, чтобы была такая возможность всем вместе встретиться и попеть песни. Это его такая, наверное, связанная с его ленинградским детством, еще таким в хорошем смысле слова советским детством, его воспоминания, когда встречались люди с семьями и пели. И мне тоже, кстати говоря, мои родственники об этом рассказывали, что вот тогда еще сохранялась эта традиция такого общего пения.
Она и сейчас сохраняется где-то.
Где-то, но не так.
Мы, к сожалению, не самая музыкальная нация, да. Там, если французы, к примеру, собираются вместе, то им петь слаженным хором гораздо проще, чем
такому же
количеству русских.
Ну, и наши братья украинцы, да, они тоже поют всегда прекрасно и даже без всякого музыкального образования. Ну и что?
Ну, про песни,
это и не
кстати,
страшно.
То, о чем, да, Стиш Патриарх не так давно говорил в Ульяновске, о том, что как раз культура пения, она уходит, надо ее как-то возвращать.
Надо ее возвращать.
Вот на самом деле,
вот вы говорите о том, что мы не поющие нации. Мы не поющие нации, потому что мы не поем. Спросите любого музыканта, человека, который занимается пением, если человек без слуха начинает заниматься, то у него постепенно возникает, по крайней мере, навык, а потом уже приходят какие-то вещи, связанные там, с попаданием в ноты. Ну, а если это делать из поколения в
поколение... А до этого это испытание.
Как человек, ничего страшного. Если из поколения в поколение, то... Я свидетельствую, что это так, да.
Да, то поэтому в этом ничего странного. И вот, возвращаясь к этой истории, то это была такая мечта, которая сейчас воплощена. Ну, она воплощена не потому, что это была какая-то, знаете, там, мечта представителей церкви, которые вот надо было вот так вот сформулировать. И это действительно то, в чем нуждается наше общество.
А в выборе песен патриарх участвовал?
Нет, не участвовал в выборе песен. Понятно, что, еще раз скажу, что этот праздник у нас существует всего третий год, и понятно, что он еще будет меняться, его форматы могут меняться, и тематика песен будет меняться. К сожалению, так выходит, если вот вы работали на музыкальных станциях, вы, наверное, меня поддержите, что так выходит, что у нас современной песенной, общей народной песенной традиции нету. Да, молодежи нечего петь.
Она есть, но она, к сожалению, у нее вектор направлен не в ту сторону.
Да, молодежи практически нечего петь. А уж если в одном зале находится, в одном помещении молодежь и люди среднего возраста, не говоря уже о пожилых людях, то им совсем они тут точки соприкосновения не найдут. Нет,
но вот здесь я не соглашусь, потому что есть, к сожалению, целый ряд попсовых песен, на которых люди разных, абсолютно разных возрастов сойдутся.
Но это... У меня Владимирский Централ, что ли? Там?
Ну, как минимум Владимирский Централ.
И то, на самом деле, так мы...
Что, пора слова учить, да?
Ну, вряд ли. Но все же действительно таких общенародных песен современных нет. Поэтому, конечно же, мы, организаторы этого концерта, опираются в первую очередь на советскую эстраду, на советские классические наши песни, богатейшие. Какой-то есть их такой у нас базис, что называется.
Вы же знаете, да, какие оценки этому давали всякие, ну, критические так вот как раз мыслящие люди, что поменялось, да, вот что это за сюр. Вот стоят представители церкви, они поют советские песни, они стоят на Красной площади, да, они там рядом мавзолей Ленина. Ну, вот примерно понятно, в таком ключе. Ну, то есть вполне, опять же, ожидаемые.
Но ведь это критика, знаете, это критика самих себя, но немножко такая ущербная, потому что получается, что мы так, в такого рода критике пытаемся самих себя обвинить в чем-то, что на самом деле нам мы, в чем-то, чем мы должны гордиться. Мы великая страна. У нас великая, невероятная по своей глубине и по своей трагичности истории. Мы не имеем права взять ее, эту историю вырезать. Никакого никто нам не давал права вырезать советский период из нашей истории, каким бы он ни был тяжелым, неоднозначным, при понимании того, что сейчас у нас нету таких общественного консенсуса по каким-то оценкам того, что происходило в советское время. И это все понятно. Но мы не имеем права взять и вот просто это отодвинуть. А если мы это отодвинем, что дальше? Мы дальше должны будем отодвинуть и там, царскую Россию, и еще куда-то дальше что-то начать
что
двигать.
Тогда останется?
С какой стати? Это наша история, на которой мы воспитываем своих детей. И нет ничего плохого в том... Да, Красная площадь переживала самые разные времена. На ней рубили головы, на ней устраивались стрелецкие казни, на ней...
Выступал Пол Маккартни.
Выступал Пол Маккартни, на нее садился самолет американского пилота, с нее уходили люди на фронт для защиты нашей страны, на нее же возвращались, на нее же бросали фашистские знамена. Это история, которая знает... Это место, которое средоточие всей нашей истории. Где, как не на этом месте... проводить такого рода общенациональные концерты. Да, здесь похоронен, здесь лежит тело Ленина. Ну, это тоже часть нашей истории. Мы не можем ее взять и вычеркнуть.
А в плане выбора мест, Красная площадь, это же особо охраняемый объект, один из особо охраняемых в центре Москвы. Да. А всегда находятся точки соприкосновения? Всегда ли удается использовать Красную площадь, церкви?
На протяжении, как вы вот видите, последних нескольких лет всегда. И так будет дальше, надеюсь, и впредь. Ну, что касается использования Красной площади, то указание об этом дает лично глава государства.
Угу. Да. Обращается к нему напрямую патриарх?
Да.
Диакон Александр Волков, руководитель пресс-службы патриарха Московской и всей Руси Кирилла, здесь, в этой студии. Он проводит вместе с нами «Светлый вечер». Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И буквально через несколько мгновений мы к вам вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».